Это «Медуза».
Здравствуйте, это «Медуза», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. Сегодня мы говорим с политическим аналитиком из центра Riddle Антоном Барбашиным. Привет.
Привет.
Наша тема – эскалация войны, как Путин хочет сначала усилить конфликт, чтобы потом его завершить. Кажется, такой у него план, хотя я вот тут что-то мямлю. Нужно, наверное, решительнее, более заголовочно написать. Москва что, серьезно собирается воевать с НАТО? Пусть будет такая обложка. К этому, я боюсь, придем. И подозреваю, что ты скажешь, что Москва де-факто уже воюет с НАТО. Перед тем, как мы станем эти волнующие подробности обсуждать, понятно почему, кстати, да, говоря, потому что и в западной прессе масса всяких версий по поводу того, что происходит. Ну и, собственно, есть факты, есть объявление военного свойства, есть новость, до сих пор будоражащая, с визитом директора ЦРУ в Москву. Так вот, перед тем, как мы к этому перейдем, я должен попросить всех зрителей, которые нас смотрят, которые живут за границей, у которых есть немного денег, и которые еще не подписались на спонсорство этого канала, сделайте это, пожалуйста. Вы давно нас смотрите, я давно к этому призываю. Вот настал момент, когда вы можете подписаться, чтобы поддержать все происходящее здесь, потому что мы хотим продолжать, и нам, к сожалению, нужны ресурсы на развитие. Взять их, в общем-то, неоткуда. Антон может рассказать вам как-нибудь в конце, может быть, и расскажет про то, насколько все плохо у независимых финктанков, медиа, гражданских активистов за границей. Но, дорогой Антон, про войну. Давай очень коротко. Я тебе о новостях и публикациях последних дней расскажу с трактовками. Там потому что один тезис круче другого. В Москву приезжал глава ЦРУ и передал предупреждение Москве. Слово «предупреждение» два раза подчеркиваем. Из версии «предупредить Путина от нападения на страны НАТО» уже лихо. Сказать, что не надо помогать Ирану, потому что для США это важно, и, может быть, договориться на какие-то взаимные действия по Украине. Способствовать встрече Трампа, Зеленского и Путина, возобновлении переговоров, на что Кремль уже ответил, что встреча будет, чтобы зафиксировать финальные обстоятельства этого конфликта и закончить его, а вот так предварительно встречаться незачем. Насчет напасть на НАТО. Мировые издания буквально описывают сценарий, вплоть до десанта на Готланд и Аландские острова с целью отрезать Восточную Балтику, операции в Нарве и Даугавпилсе по крымскому сценарию 2014 года упоминаются, атака на европейскую инфраструктуру и военные объекты, хакерские атаки, конечно, снова про Сувалкский коридор из Калининградской области и Беларуси навстречу друг другу через Литву. Удар как бы украинский по Польше, например, сбитыми, недосбитыми дронами или захваченными дронами. Атака под чужим флагом. Не очень громко, но и про тактическое ядерное оружие, конечно, кто-то вспомнил. Наконец, без домыслов и версий, факты, которые были, Зеленский заявил, что ВСУ будут отправлять по 1000 БПЛА на российскую территорию в день, а российские военные заявили, что уже начали кампанию ударов по энергоинфраструктуре Украины. Вот это последнее, но это буквальное свидетельство эскалации войны. Апогей публикации последних дней – это текст в «Экономисте», что Путин сказал ближайшему окружению, что, ну, по сути, видимо, не представляя, как закончить войну и понимая, что не может закончить ее и выглядеть при этом слабым, меня повесит. Что ты думаешь про эскалацию, которая происходит, про реальную и про вот эту медийную? Как одно отличить от другого?
В первую очередь, я бы хотел сделать важную оговорку насчет того, что рассказывают источники. Я просто не могу представить обстоятельств, когда человек, который присутствовал на какой-то встрече с Путиным, лично с ним общался, потом приходит в свой офис или приезжает домой, открывает сигнал и пишет журналистам западных изданий. Или встречается в Москве в какой-то кофейне, передавая такую информацию, чувствительную, опасную информацию. То есть многое из того, что мы слышим, это ссылки на каких-то больших кремлевских чиновников. Четвертый год войны, пятый, да, по сути, на носу. Как это может происходить относительно безопасно для этих людей и зачем? Зачем им рассказывать это просто для информирования? То есть, либо что-то рассказывается сознательно для передачи информации, создания инфоповода, передачи сигналов, или, эти источники не настолько уж высоко поставлены, это какие-то люди, которые что-то где-то слышали, стоят на уровнях ниже, И они рассказывают своим старым приятелям о том, как это выглядит. Ты представляешь, какое количество журналистов западных изданий осталось в Москве? Их там 10 человек, условно говоря, за которыми следят довольно пристально. Вот, то есть, вот эту компоненту нужно всегда закладывать, когда мы читаем какие-то очень алармистские заголовки в западных СМИ.
А давай это доразберем. Вот тебе, как редактору в Riddle, Андрей Перцев, например, который работает в «Медузе», но подрабатывает у вас, приносит текст и говорит, Путин мне сказал, или, хорошо, человек из окружения Путина сказал, что Путин произнес, меня повесят в контексте окончания этого конфликта. Ты бы что у него уточнил? Ты бы сказал, это непосредственно человек слышал, или это слышал человек, который слышал другого человека, который слышал кого-то из окружения Путина? И причем, видимо, еще на английском, потому что, ну, если бы Путин что-то такое произносил, он бы сказал, расстреляют, наверное. Это как-то ближе, вот этот сталинский опыт. А вот это меня повесит, это их англосаксонское.
Ну, это вообще не наш формат. Я бы от такого текста отказался, потому что это невозможно подтвердить. Да и, собственно, какая разница, как именно было сказано. Мы анализируем только факты развития событий, которые можно как-то подтвердить по открытым источникам, по той информации, которая сопоставляется с российским видением, нероссийским видением, но это из зоны новости, которая существует сегодня, которая забудется завтра. Можно перечислить довольно много публикаций уважаемых изданий 3, 6, 8 месяцев назад, когда говорилось, к примеру, что Путин готов к таким-то компромиссам, назывались куски территорий, которые меняются один на другой, и как бы все это уходит в молоко. Поэтому я бы не стал здесь сильно концентрироваться.
Иметь счет в зарубежном банке сегодня удобно. Иностранная карта упрощает жизнь, если вы часто ездите за границу, а еще с ее помощью можно оплачивать иностранные сервисы, в том числе стриминги и VPN. Сервис SkyCards помогает открыть счет в банке за пределами России. Вместе со SkyCards картой оформили уже более 15 тысяч человек. Карта открывается на ваше имя в проверенных банках дружественных стран. Все делается удаленно, по загранпаспорту у любой страны и даже в некоторых случаях по российскому внутреннему паспорту. Карту можно пополнять со счетов российских банков, Сбера или Т-банка. Ее можно привязать к Apple Pay и Google Pay. И еще она позволяет снимать наличные в любой точке мира по курсам выгоднее обменников. Важный момент. SkyCards гарантирует открытие карты или возвращает деньги, что прописано в договоре. Выберите подходящий тариф для ваших задач через удобный Telegram-бот. Один тариф подойдет для поездок, аренды машины и бронирования отелей. Другой для оплаты иностранных сервисов. А может, вам нужна карта для жизни за границей или регулярных SWIFT-переводов, тогда подойдет счет в банке первого эшелона Грузии. Его клиенты, кстати, могут пользоваться бизнес-залами и услугой ускоренного прохода в аэропортах. Также есть варианты с бесплатным обслуживанием и доходностью на остаток на счете. Все подробности по ссылке в описании. И чуть не забыл, для слушателей и зрителей нашего подкаста действует скидка от 6000 рублей по промокоду «Медуза».
Что касается визита, начнем с базиса. Что происходило с российско-американскими отношениями? Был трек по Украине. Последний визит американского представителя был порядка 7 месяцев назад. После этого молчание, да, там частично из-за Ирана не до этого было американцам, но в целом потому, что никакого прогресса не смогли достичь, ну, ровным счетом никак. Вторая линия большая, которую толкала Москва, это возобновление дипломатических отношений, технические вещи по возобновлению работы посольств, налаживанию нормальных контактов, чтобы обсуждать. И вот такой вот список тем, которые российская сторона предлагала. Опять же, ничего особо не произошло на уровне МИДов стран, контакты почти заморожены. И довольно, так скажем, неплохой метод последнего воздействия – это переговоры по линии специальных служб, которые могут секретно говорить с минимальным количеством сливов в СМИ довольно свободно. Это версия, условно говоря, периода холодной войны, когда только эти ребята могли регулярно взаимодействовать. Я бы этот визит интерпретировал именно в этом ключе. Это попытка показать, что окей, мы ведем с вами диалог, давайте по этой линии вести, потому что, очевидно, в России эти ребята являются ключевыми информантами президента, его, так скажем, настраивают, в том числе по Украине. И это то, где можно как будто бы достичь каких-то договоренностей, понимания хотя бы о красных линиях. Все, что нужно для нормальной дипломатии, что гражданская дипломатия уже не может делать в силу целого ряда причин. Гражданские посланники Соединенных Штатов тоже ничего не добились, Кирилл Дмитриев ничего не добился, это мы отодвинули в сторону. Что касается заявленных тем по нападению на страны НАТО или передачи Путина информации якобы о реальном положении вещей на фронте, мне кажется, довольно смешно. Ну, то есть, как можно обращаться в ФСБ, и, которые подготавливали все это вторжение, информируют Путина и, соответственно, создают его картину мира, и просить их передать ему, что они были все это время неправы, и все намного хуже, чем оно есть на самом деле. Что касается нападения на НАТО, ну, мы видим из всей американской официальной позиции, что оно не считается возможным. Америка уходит из Европы. Трамп постоянно говорит о том, что не считает Россию большой угрозой для себя и, соответственно, для Альянса. Если там есть угрозы для стран Европейского Союза, ну, это дело другое. Поэтому сложно представить, что это было основной целью визита. Я бы сказал, что то, о чем мы можем говорить с большей долей уверенности, это возможность, точнее, это способ достичь какого-то минимального уровня взаимодействия на ближайшее будущее.
Ну, ты же понимаешь, почему говорят про то, что привез предупреждение, почему рассматривает нападение на НАТО вообще какую-то эскалацию, логику эскалации. Потому что накануне вторжения 2022 года аналогичный эпизод был. И, ну, есть большие основания верить, что так происходило. Приехал представитель спецслужб и сказал прямым текстом: мы знаем, что вы собираетесь делать. Там были, впрочем, и публичные заявления. Тут же Байден говорил: какие-то учения, если вы подвезли кровь, вы готовитесь к войне, мы это видим. Но был и такой формат диалога, более доверительного, действительно в духе холодной войны. Тогда этим занимались и спецслужбы, и специальные посланники, кстати говоря, да, которые могли приехать хоть к Брежневу, хоть на Ближний Восток, иногда через Москву на Ближний Восток, урегулируя какой-то сложный конфликт. И вот эти закрытые переговоры считались более доверительными, более рациональными, что ли, и публичность представала чем-то губительным. И вот сейчас, повторяя логику холодной войны и опыт 2022 года, многие думают: ну, значит, какая-то эскалация. Ну, не полетел бы он просто так. Ты держишься того, что это поддержание контактов, поддержание переговорной инфраструктуры, там ничего существенного, это не исключительная вещь.
Я думаю, вполне реалистично предположить, что Трамп очередной раз сказал: что там у нас с Украиной, давайте еще раз проверим, есть ли возможность чего-то достичь. Может быть, действительно идея заключалась в том, чтобы попробовать согласовать встречу вместе с Трампом и Зеленским, эту закинули повестку. Но в отличие от предыдущего визита в 2021 году, когда действительно почти 300 тысяч российских солдат стояли на границе с Украиной, сейчас я не вижу, если честно, ни одного, ну, так скажем, флажка, который бы серьезно указывал на то, что Россия готовится к прямому нападению на страны НАТО. Здесь нужно сразу разграничить, что есть целый набор аспектов ведения военных действий, гибридной войны. Здесь очень тонкий момент с дефинициями. То есть Россия, безусловно, проводит операции внутри Европейского Союза. Мы видим атаки на объекты военного значения. Это стало более релевантным, потому что ВПК европейских стран набирает обороты с точки зрения производства вооружений для себя и для Украины. И Россия отвечает тем же самым. Хакерские атаки, разные способы иного давления, но они, собственно, были и до 2022 года, тем более после 2022 года. Да, мы видим некоторое увеличение активности, но это не ведет к тому, что российские войска пойдут в Нарву. Вот я смотрел все возможные аргументы, зачем бы это было делать Путину и с какими войсками, не увидел ни одной версии, которая действительно бы могла убедить, что это реалистично. Ну, самый основной аргумент против — это то, что у России нет на то сил.
Ты говоришь про гибридные действия, давай на этом остановимся. И, опять же, очень короткое суммирование. Буду рад, если ты добавишь какие-то конкретные случаи. То, что можно прочитать в новостях прямо сейчас в Словакии, попытка поджога производства изначально украинской компании. Ну, в общем, можно полагать, это, собственно, украинским производством, просто вынесенным вот в такой специфический глубокий тыл. У России глубокий тыл за счет территории, а у Украины за счет того, что логистика и производство находятся в странах Запада, в странах НАТО. Да, украинская компания «Skyton», Словакия, в Лейпциге были тоже дроны, которые, в общем, не взорвались, но германские власти говорят, что очень похожи на дроны, которые используют российские спецслужбы, и вроде как федеральное правительство германское может выступить с открытым обвинением в адрес Российской Федерации, это потребует каких-то действий, пока речь про санкции через Брюссель и персональные какие-то меры воздействия. Кроме того, логичным, видимо, представляется, что Германия будет больше поддерживать воюющую Украину. Почему Лейпциг? Там стоят АНы, украинские транспортные, да, вот эти большие самолеты, Руслан. Этим летом в Эстонии беспилотные технологии Miller M Robotics поджег производство в Эстонии был. Также в этом году пожар в Чехии, тоже военное производство, тепловизоры, беспилотники. Попытка в Литве была, производство электроники, которое используется на войне. Были пожары на объектах в Болгарии и Италии. И это только 26-й. Можно вспомнить 2025-й. Там вообще заявлялось, что спецслужбы раскрыли подготовку покушения на руководителя Rheinmetall. Это большой холдинг, специализирующийся на военной продукции. Ну и те, кто более-менее следит или просто читает новости, понимают, что это началось не вчера. Такие случаи со странными поджогами, с поджогами и диверсиями, про которые спецслужбы плюс-минус определенно говорили, они происходят довольно давно, особенно интенсивно с 2014 года, и один из самых существенных таких ярких примеров — это Чехия, 350 километров от Праги. Там был большой склад вооружения, и потом силовики европейские сказали, что они полагают, что к этому акту, что это все-таки был не случайный пожар, это была диверсия, причастны Петров и Баширов, те самые солсберийские отравители, агенты ГРУ. В общем, можно сказать, что гибридная война давно и вовсю идет. Как бы ты описал?
Да, конечно, это компоненты российской, можно сказать, стратегической коммуникации с странам Запада, в частности, Европейскому Союзу, которые активно помогают финансово и военно Украине. То есть, месседж тут довольно простой. Пока вы поставляете вооружение, мы будем работать теми способами, которыми можем на вашей территории. Я уверен, что объяснение о том, что это прекратится, как только вы прекратите поддержку Украины, передавались и через Орбана, и через других политиков. То есть, здесь, я думаю, в европейских столицах есть четкое понимание, что это российские действия в ответ на продолжающуюся поддержку Украины. Но нужно отметить, что в этом году мы наблюдаем из-за того, что Соединенные Штаты, так скажем, несколько выходят из процесса увеличения и финансовой, и военной поддержки со стороны Европейского Союза. Есть показатели роста производства вооружений, которые идут, там, амуниции в первую очередь, в Украину. И в каком-то смысле на весах взвешивается количество, значит, увеличения этой поддержки, и кратно возрастают российские компании, которые происходят в Европейском Союзе. Здесь, опять же, нет ничего нового, просто есть некоторая интенсификация, я думаю, и дальше стоит ее ожидать, но это не является той войной, о которой периодически пишут с разными сценариями нападения российских солдат физически на территорию НАТО, на территорию стран Европейского Союза.
Ну да, там обычно вообще, кстати, это не россияне, а какие-нибудь граждане Балтийских республик или украинцы, у которых без виз, и которые в большом количестве приехали в Европу из-за войны. Ну вот нанимаются люди, как подрядчики, да, которых потом часто берут правоохранители, европейские силовики. Из того, что в этом гибридном смысле происходило, можно вспомнить посылки, которые самовоспламенялись в самолетах типа Рема. И, кажется, с этим решили закончить. Были дроны около аэропортов. Это само по себе нарушает снабжение, авиасообщение. И можно рассматривать вообще дроны над разными объектами, чувствительными для западных стран, и как разведку, и как предупреждение, и как способ дешево взлетел, всех напугал, уехал, нарушить работу. Да? Были, конечно, случаи с интернет-кабелями. В Балтийском море проходит китайский транспортный корабль, и после этого происходит нарушение коммуникации, хакерские атаки, само собой, угрозы топ-менеджерам компании, в том числе оборонных, само собой, компании дезинформации, поддержка движений и сообществ политических сил, которые выступают скептически по отношению к Украине и к, например, европейскому проекту единства. Вообще, что я забыл? Что еще тут надо добавить? Что тут существенно?
Ну, это довольно хороший список, и я думаю, если пойти с конца, можно подчеркнуть, что именно такая форма конфликта, войны, оставляет возможность для изменения политики внутри Европейского Союза. То есть, с одной стороны, страны Европейского Союза разделены по поводу оценки российских действий. Там, Южная Европа, к примеру, не так, ну, так остро оценивает российские активности, не подчеркивает их, допустим, выступает против запретительных мер касательно выдачи виз россиянам, явно не в солидарности с Европой, Центральной Европой, стран Балтии и Польши, что дает окно возможностей для российской политики. Более того, те политические силы в Европейском Союзе, которые, ну, так скажем, или очень справа, или очень слева, и считают поддержку Украины ошибки европейской политики, могут ссылаться в том числе на то, что вот эти все неприятные эпизоды связаны с неправильной политикой своих стран и выступать за нормализацию отношений, чтобы избежать дальнейшей эскалации с Россией, которая в рамках их риторики воюет не с Европой, все-таки воюет с американскими, европейскими прокси в Украине. Видим в ряде европейских стран, что эти партии не по этой причине только, а по другим причинам набирают довольно неплохо политический вес и в перспективе могут стать либо в коалиции, либо, в принципе, правящими партиями. И чтобы сохранить эту возможность для них, ну, в общем, не считать Россию врагом Европы, ты не можешь напасть на Европу и дать, так скажем, всем аргумент в пользу консолидации против России. Поэтому все эти действия должны оставаться, ну, вот в рамках... Мы понимаем, что это Россия, но не можем доказать, потому что это были какие-то там оперативники или граждане Украины, поэтому это такая теневая, только может быть теневая активность.
Понял еще один вид активности, ну, такой спорный, потому что послушайте военных экспертов, и они определенно не скажут, что это было. Когда дроны залетают на территорию стран НАТО, или какие-нибудь обломки падают, были случаи, когда это и украинские были объекты, в Польше, в Румынии это происходило, и были трактовки, что Российская Федерация не просто так делает, что это не отклонили беспилотники, не нарушили их работу, а они специально были так запущены, чтобы проверить, насколько стран Балтии, Польша, Румыния, конечно, в состоянии противостоять такого рода угрозе, как работает их система ПВО. Ты на это как смотришь? Специально, случайно или так случайно, что все равно можно сделать выводы и польза извлечена?
Ну, смотри, некая такая пограничная российская активность заставляет страны Балтии, Польши и другие страны больше переживать за собственную безопасность, что может оттягивать часть ресурсов на обеспечение своей безопасности вместо того, чтобы посылать их в Украину. То есть у Украины есть стратегический нарратив о том, что, помогая Украине, вы боретесь за свою безопасность, свою свободу нашими усилиями. Часть, так скажем, европейских элит, которые видят Россию угрозой, считают, что Украина Украине, ну, нужно сбалансировать их поддержку восстановлением своих мощностей оборонительных. И российские, ну, так скажем, сознательные, несознательные действия, которые приводят к тому, что дроны падают, подталкивают к размышлениям о приоритизации своих военных расходов. Могли бы европейские страны больше поддерживать Украину с точки зрения поставок вооружений? Да, действительно. Считают ли они сейчас, что нужно восстанавливать свои мощности которые были, собственно, в них не было необходимости из-за зонтика Соединенного Штата, да, безусловно. И мы пока до конца не знаем ту пропорцию, в которой это будет происходить, насколько приоритизация пойдет в сторону Украины. И, в принципе, создавать вот этот фон некоторой угрозы, которая тебя будет заставлять думать о том, что вот-вот Москва на тебя нападет, переориентирует тебя на, в смысле, свои страны на восстановление своих мощностей. То есть здесь можно этот нарратив о том, что Россия нападет, кидать именно в эту сторону, заставляя европейцев думать про себя и не давать Украине столько, сколько Украина бы хотела.
Ключевая мысль, кажется, прозвучала про то, что угроза в логике Кремля выгоднее, чем прямые действия. Да, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на этот канал, оставьте комментарии. Это помогает продвижению этого конкретного видео и канала вообще. Давай все-таки сыграем в игру под названием «Сценарий эскалации». Ты себе какие сценарии представляешь? И можешь с процентами, можешь просто с прилагательными. Насколько они тебе представляются вероятными?
Мне кажется, наиболее реалистичная перспектива – это продолжение наращивания российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Скоро зима – это традиционный период, когда Москва старается сделать все возможное, чтобы в Украине жить было просто невозможно. То есть, с одной стороны, ты продолжаешь, они, точнее, продолжают медленное наступление территории Донецкой области, которая объективно является убер-приоритетом для Владимира Путина, и наращиваешь всевозможные удары баллистическими ракетами, дронами, все, что есть в арсенале. Мы уже видим, вообще весь 26-й год количество отправляемого в Украину росло. Сейчас буквально последние 3 дня можно посмотреть, что там происходит в Киеве. И я думаю, именно эту картину мы будем дальше видеть вперед в зиму, чтобы к весне, скорее всего, выйти к перспективе, как это задумано в Кремле, очередного политического кризиса, который приведет к желанию заключить некоторые договоренности. То есть, с одной стороны, мне видится, что Путин неизбежно хочет военными средствами занять полностью территорию Донецкой области, которая называется сейчас основным приоритетом, после чего можно ставить некоторую паузу, брать там какой-то перерыв и возвращаться к переговорам при посредничестве Трампа или, в общем, скорее всего, все-таки Трампа, европейским политикам не доверяют. Но вся эскалация будет заключаться в наращивании ударов по Украине. Я не вижу перспективы существенной эскалации ударов в той или иной форме по украинским партнерам.
Это сценарий номер один, и он начал реализовываться. Про это стороны говорят прямо, и мы видели такие примеры в предыдущие зимы. Что думаешь про более экзотические сценарии? Ты сказал, что удары по европейским партнерам нет. Окей. Ну, хорошо, я бы тут не то чтобы поспорил, но у меня есть отбитый один вариант. Предложу его тебе чуть позже. Какие еще есть, сколько-то реалистичные, на твой взгляд, варианты?
Ну, второй, наверное, вариант на поверхности – это объявление мобилизации после думских выборов. Но, опять же, даже если вы объявляете это на следующий день, пока вы соберете нужное количество людей, которые будут в том числе пытаться убегать, как мы видели в прошлый раз, нужно учесть уроки прошлой попытки мобилизации, наверное, чуть более продолжительная подготовка. И эти люди смогут как-то повлиять на события на Земле только к весне. То есть это продолжение первого варианта. Всю зиму вы долбите по Украине всем, чем возможно. Весной активизируете кампанию на Земле, чтобы добиться вот либо минимальных поставленных целей, либо пойти еще дальше. Мне кажется, это два варианта. И второй пока... Он висит действительно как опция. Мы видим, что есть определенная подготовка, есть и, ну, так скажем, военный достаточный в этом смысл, но это не обязательно, что произойдет. Все-таки есть набор политических рисков, которые он несет. И, как мне кажется, если посмотреть на цифры тех пропорций потерь и кого еще продолжают по контракту нанимать, все-таки разрыв не настолько... большой. Последние цифры, которые я смотрел, свидетельствуют о том, что, ну, в общем, выбывает порядка 35 тысяч в месяц, набирается около 30. То есть это не катастрофа. И можно местами где-то скрытую мобилизацию провести, еще больше увеличить бонусы, чтобы избежать мобилизации по образцу 2022 года.
Про эскалацию. У меня вообще есть чувство, что на Владимира Путина, поскольку давит, он не может пойти на соглашение, хотя он демонстрировал до этого не то что гибкость, но готовность заключать соглашение. Он не азартный игрок, и он понимает, что не нужно ставить на кон все. В Анкоридже мог бы и подписаться. Вот если бы они ударили с Трампом по рукам, все всех правильно поняли, Украина сказала, ну хорошо, бог с ним, Донбасс целиком мы уходим, а там по линии соприкосновения, ну кроме Харьковской области, Сумской и где там еще, в незаявленных в качестве российских, в российской конституции, в этой специфической рамке юридической российской территории, все, замораживаем. Это могло бы случиться сейчас, когда на Путина давят, когда Зеленский говорит, что это кампания давления, когда европейцы давят, когда, в конце концов, прессе постоянно публикуют о том, что Путин едва ли не в петлю лезет. Нет, он не может согласиться ни с чем таким, он не должен ни по каким представлением выглядеть слабым. В этом смысле я согласен с тем, что экономист пишет. Может быть, он на самом деле готов, но он не готов продемонстрировать сговорчивость пока. Так, какое-то рассуждение вместо вопроса. Хочешь прокомментировать?
Ну, я не уверен в твоей оценке его рациональности и, так скажем, саморефлексии. Если сидеть, мучиться и смотреть долго его выступления разных лет, смотреть те темы, которые он подбирает по разным поводам, последние пару лет он просто неизбежно всегда уходит в тему войны, говорит о ней как будто бы с некоторым удовольствием. Я понимаю, это не, сейчас не аналитические аргументы пошли, но я честно сомневаюсь в том, что он готов принять какую-то компромиссную формулу и отказаться вот хотя бы от минимальных условий под давлением Запада, ну, с чего бы. Под давлением экономики, ну, она же еще не посыпалась, уже не первый кризис. Ему рассказывали и в 2014, и в 2022 году, и Набиуллина, и остальные товарищи, что все плохо, нужно что-то менять, иначе будут проблемы. Но каждый раз каким-то образом ситуация, в общем, не то чтобы выправлялась, но Россия продолжала дальше существовать, приоритеты сохранялись, поэтому ну, я не вижу какого-то радикального изменения качества ситуации сегодня, которое бы его подталкивало к желанию заключения мирного соглашения на менее чем комфортных условий.
Окей, рассмотрели такие сценарии. Давай рассмотрим тот, который ты отмел сразу с нападением на страны НАТО. Хотя западные журналисты тоже писали со ссылкой на свои источники, что, разговаривая с военными, Путин в закрытой части произнес, что в 2026 году нужно разрушить единство Запада и Европейского Союза. Про НАТО, кажется, не шла речь. Ну, в общем, будем широко, да, это трактовать как единство стран Запада. Если поставить все, ну, не знаю, на зеро, не на зеро, вообще просто сыграть в рулетку, если сильно эскалировать ситуацию, если действовать не рационально, а крайне отчаянно, допускаешь ли ты такой сценарий? Ну, какие страны Балтии? Ну, во-первых, там все готовы, плюс-минус, более-менее знают, что делать. Во-вторых, там тебя ждут, и зачем все эти страны Балтии нужны, когда ты еще в Украине не закончил. А украинский сюжет можно расширять во всех смыслах. Можно нанести удары по Польше, по Румынии, но особенно по Польше. Там есть склады и логистическая, вернее, инфраструктура, изначально натовская, которая последние годы работает на снабжении Украины, отчасти аккумулируя поставки, которые истекают со всего мира. И отдельные фриковатые политики в России уже говорят, что давайте нанесем удары по Жешуву, по польскому вот этому объекту. Ну, почему нет? Мы, как бы говорит Москва, устроим вам здесь Ближний Восток. Вы хотите жить в мирной Европе, как раньше, или хотите жить как на Ближнем Востоке? И мы тогда Иран. Вот по Ирану наносит удары, Иран наносит. Вы же фактически спонсируете нашего противника. противника. Это означает, что у нас есть легитимные цели на вашей территории. Никаким украинским складам или там стоянкам техники не удастся скрыться за границей НАТО. Мы не объявляем войну НАТО, а может объявляем, не знаю, тут возможно какая-то многозначность. Но мы наносим, ввиду того, что проводим специальную военную операцию, по этим объектам свои удары. Вы в конце концов стерпите. Вы стерпели же, когда Иран на Кипр отправил БПЛА, по-моему, там были БПЛА по военной базе. Ничего, съедите это. Попробуем вот ваш пятый пункт на прочность таким образом. Представляется ли тебе сколько-то вероятным этот сценарий, который нас очень сильно приближает вообще-то к ядерной войне, но, тем не менее, не выглядит, кажется, невероятным при известной степени отчаянности, если не сформулировать это отбитостью, вот, не назвать это отбитостью?
Смотри, есть тут вот сразу несколько очень важных историй. Первое. Ты начал с того, что такой сценарий якобы поможет разделить Европу, расколоть, значит, лояльность внутри, что откажутся от Польши, Балтии, и таким образом Россия добьется, ну, какого-то качественного раскола. Я, если честно, в этом совершенно не уверен, и предполагаю, что российские сознательные официально провозглашенные удары по территории европейских стран приведут к тому, что радикально вырастут бюджеты на оборону. Может быть, это не приведет сразу к ответным ударам по России с территории Европейского Союза, но вы тем самым гарантируете на десятилетие, что без больших усилий вы получите переориентацию внутри всего Европейского Союза на активную оборону против России. То есть, получив, что не, до конца мне непонятно, вы гарантируете, что даже после Путина Россия останется в глазах Европейского Союза КНДР навсегда, возможно. Есть еще такие интересные факторы, как Индия, Китай, Бразилия и все прочие российские друзья, которые очень стараются даже в рамках БРИКС показать, что это, что они не играют в антизападную какую-то коалицию, они хотят равное общение. Да, они бьются за свои права покупать российскую нефть или какие-то другие российские удобрения, например, в случае Бразилии, но радикализация российских действий, открытая в отношении стран Запада, как мне кажется, приведет к коллапсу полностью вот этих недоальянсов, которые у России имеются. И в первую очередь здесь важна будет позиция Китая, от которой Россия зависит, мягко скажем, очень сильно, по всем высоким технологиям на 100%. То есть сегодня, вот завтра Китай, решив обрубить все эти поставки в Россию, я не знаю, сколько месяцев потребуется, прежде чем перестанут летать баллистические ракеты в сторону Украины. Поэтому рисковать отношениями с Китаем, который точно не хочет портить отношения с Европейским Союзом. Весь 26-й год из ЕС мы видели поток высоких политиков, которые летали в Пекин, чтобы говорить о углублении отношений. Очень много говорили о экономической повестке. Мы сейчас будем видеть, мы сейчас увидим расширение торговли Китая и Европейского Союза. Это происходит на фоне похолодания отношений с Соединенными Штатами. То есть очень ограниченная даже, ну, открытая кампания по атаке на страны ЕС понесет за собой такой вал последствий негативных для России, который не оправдает вот никакую совершенно задачу получения, я даже не до конца понимаю, чего. Доказать, что пятая статья не работает, что вы слабые, ну окей, сегодня мы слабые, послезавтра мы будем сильные. В конце концов, на территории Европейского Союза, если по бумаге посмотреть, где-то 1,5 миллиона, ну, там, 1,3 миллиона, 1,5 миллиона военнослужащих. Если мы вычитаем те, кто находится с российской стороны в Украине, то у тебя, ну, в лучшем случае 400 тысяч. Большая часть из них – это призывники. Никакие вообще формулы здесь не играют в пользу России, и любая открытая эскалация может принести такие последствия, с которыми постпутинское поколение будет разбираться десятилетиями. Поэтому ваша задача действительно доносить сигнал о том, что вам не нравится, что вы поддерживаете Украину, взрывать эти склады в Польше и еще в других местах, но используя механизмы, которые позволяют официально говорить, что мы хорошие, добрые, это только вы, вот, значит, поставляете вооружение, которое по нам стреляет, а мы ведем себя очень сдержанно. Но в конце концов, разговоры насчет ядерного удара начались сразу в 22-м году. Почитай Караганова и всех его коллег, они сразу говорили, давайте превентивно просто бомбанем по Польше и всем соседям, чтобы они поняли, что мы безумные и, значит, с нами не хотели конфликтовать по поводу Украины.
Да, читал, к сожалению. Подводя итоги, исходя из того, что ты сказал, эскалация, придумывать, какие там могут быть сценарии, нет особого смысла, потому что мы видим, вполне открыто это заявляется и по обстрелам Киева, и в обратную сторону тылов России мы это тоже можем наблюдать. Нападать на НАТО смысла нет, при этом гибридная война идет довольно продолжительное время, и, ну, можно посчитать, на самом деле, посмотреть, может быть, даже удастся зафиксировать в этом году какую-то интенсификацию, но я тут не уверен. И в конечном счете мы, как часто сейчас в таких разговорах, приходим к выводу, что оно все, конечно, так, в разумном смысле, но у этого медведя на льдине, Путин же недавно сказал, да, общаясь с учителями, что-то его понесло опять, как ты заметил, любая тема сводится к войне, что на белого медведя касатки нападают и разрывают его со всех сторон. Ну, так вот, да, что если медведь на льдине уверен, что касатки его разорвут, он может действовать опрометчиво, может действовать не очень логично. Кажется, такой вывод. Согласен, не согласен?
Я добавлю, мне кажется, здесь очень важный пункт. Я просто часто слышу и читаю предположения, которые российская сторона озвучивает, что якобы Россия не на всю мощь свою, не на всю силу ведет военные действия, якобы есть где-то какие-то мега-скрытые ресурсы, орешники или еще какие-то новейшие средства, которые вот можно, если придется, задействовать и быстро решить ситуацию. Есть ядерная кнопка, безусловно, которая просто выключает всю игру со всех сторон. Но в остальном используются все ресурсы, которые есть. И их не хватает на Украину. Их не хватает, чтобы полностью тормознуть все ВПК-производство в Европейском Союзе. Нет большого ресурса наращивать эскалацию. То есть, она возможность есть, пожалуйста, ядерная кнопка, но это конец. А если убрать ее из уравнения, то имеем то, что имеем, и увеличение уже существующих трендов – это максимум, что стоит, мне кажется, реалистично ожидать. Но я соглашусь с тобой, что все рациональные расчеты периодически опровергаются иррациональным поведением людей, которые стоят у власти.
Ну, полагаю, в комментариях уже написали, что что-то вы успокоительно слишком говорите. Ну что же, поставьте, кстати, лайк, напишите комментарий, подпишитесь на этот канал. Хочешь поговорить про деньги и про то, как плохо всяким изгнанникам, тем, которые уехали из России, чтобы с холодным носом анализировать то, что на родине и вокруг происходит?
Ну, мы и так много о грустном, зачем продолжать? Но поддерживайте «Медузу», Горин молодец.
Риддл тоже поддерживайте, Барбашин тоже молодец. Спасибо тебе огромное.
Всего доброго.